Глава 11. Возвращаясь с заседания совета в Адольфвилле, Аннет Голдинг размышляла о самоубийстве. Срок ультиматума, выставленного чужакам, истек. Для района Давинчи-Хайтс война стала реальностью. Произошедшее оказалось невыносимым даже для манов. Да и как можно бороться с доводами Террон, совсем недавно разгромивших Альфанскую империю? Было предельно ясно, что любые действия безнадежны. Аннет признавала сей факт на биологическом уровне и была готова отдаться на волю судьбы. «Я похожа на Дина Уотерса», — сказала она себе, вглядываясь в темноту. Свет фар отражался от дорожной ленты, соединяющей Адольфвиль с Гамлет-Сити. «Когда фишки падают, я предпочитаю сдаться, оставляю борьбу. Никто не заставляет меня, я сама хочу этого». Осознав это, Аннет почувствовала, как ее глаза наполнились слезами. «Наверное, мне стоило бы восхищаться манами», — рассуждала она. «Я преклоняюсь перед теми, кем по своей сущности не являюсь. Во мне нет ни грубости, ни отчужденности, ни непреклонности. Но теоретически, будучи Поли, я могла бы стать и маном. На самом деле я могла бы стать кем угодно, но вместо этого...» Она повернула направо. Дальний свет выхватил аэрослед, прорезавший ночное небо. Совсем рядом с Гамлет-Сити снижался корабль. Местом посадки он выбрал дорогу, с которой только что свернула Аннет. Если бы она продолжила путь прямо, не удалось бы избежать столкновения. Она успела и испытала типичные для Поли эмоции, противоположные по спектру ощущений, но равные по силе переживаний. Страх сдавил ее сердце, а смесь любопытства, нетерпения, возбуждения и предвкушения чего-то особенного заставила ее увеличить скорость. Однако осторожность взяла верх над остальными чувствами. Притормозив, Аннет вырулила на мягкую грунтовую обочину и заглушила мотор. Машина бесшумно остановилась. Выключив фары, девушка сидела в машине, прислушиваясь к ночным звукам и не зная, что делать дальше. Отсюда она едва могла рассмотреть небольшой корабль. Время от времени рядом с ним вспыхивал свет. Возможно, Террани готовились к осаде Гамлет-Сити. Тем не менее, было тихо. Голосов Аннет не слышала. Каждый делегат совета имел при себе оружие, лишь Гебы всегда забывали об этом. Сунув руку в бардачок, Аннет вытащила старомодный пистолет со свинцовыми пулями. Она никогда им не пользовалась, и мысль о том, что скоро придется это сделать, казалась невероятной. Но, похоже, выбора не оставалось. Она прокралась сквозь заросли кустарников, надеясь обойти корабль, но неожиданно вышла прямо к нему. Аннет вздрогнула, отступила назад, ища где спрятаться, а затем увидела вспышку света. У трапа что-то происходило. Стоявший там человек был полностью поглощен работой. Обливаясь потом, сосредоточенно сдвинув брови, он копал яму. Закончив, он ушел обратно на корабль и вскоре вернулся с картонной коробкой, которую поставил рядом с вырытым углублением. Он посветил на коробку, и в луче фонаря Аннет увидела пять похожих на грейпфруты сфер, на вид влажных и пульсирующих. Это были живые организмы. Поли узнала их. Новорожденные ганимедские слезевики. Она видела их фотографии в познавательных журналах. Конечно. Мужчина их закапывал. В почве они будут расти с огромной скоростью. Это часть их жизненного цикла. Мужчина спешил. Сферы могли погибнуть.
«Вам не успеть. Все не зароете», — сказала Аннет, удивившись собственной смелости.
Один шар и впрямь уже потемнел и скукожился, увядая на глазах.
«Послушайте...»
Девушка подошла к незнакомцу, который спешно копал новую ямку.
«Я намочу руки и подержу зародыши. У вас тут есть вода?»
Аннет наклонилась, рассматривая сферы.
«Они правда могут все погибнуть».
По всей видимости, мужчине это было известно. «Там на корабле есть большой контейнер», — резко ответил он. «Рядом увидите водопроводный кран». Он взял увядающий шар, осторожно опустил его в ямку и, разбивая пальцами комки земли, засыпал его.
Аннет поднялась на борт корабля, нашла кран, наполнила водой миску, быстро вернулась и полила умирающие сферы. «С грибами бывает так же», — философски размышляла она. «Все происходит быстро. Рождение, рост и даже смерть. Возможно, людям повезло чуть больше. Им хватает времени, чтобы расхаживать по земле с важным видом». «Спасибо», — поблагодарил мужчина, взяв вторую, уже смоченную водой сферу, и начал закапывать ее. «Я не надеюсь, что у нас получится спасти их всех», — признался он. «Во время перелета споры проросли, а мне некуда было высадить растения. У меня с собой был только горшок для спор». Он быстро взглянул на собеседницу и продолжил копать. «Мисс Голдинг», — добавил он негромко.
«Откуда вы меня знаете? Я вас никогда раньше не видела», — удивилась Аннет и присела на корточки возле коробки со сферами.
«Я уже бывал тут», — загадочно ответил мужчина. Шар, опущенный в землю первым, начал прорастать. В свете фонарика Аннет увидела, как земля дрожит и вздувается по мере того, как увеличивается диаметр сферы. Зрелище было забавным, и девушка рассмеялась.
«Простите», — извинилась она, — «но вы прилетели сюда, воткнули зародыши в землю, а теперь мы сидим и смотрим на один из них. Скоро он станет таким же большим, как и мы».
Она знала, что слизевики по своей природе были ближайшими родственниками грибов, и по этой причине они очаровывали ее. «Откуда вы так много знаете о них?» — спросил мужчина.
«Долгие годы мне ничего не оставалось делать, кроме как заниматься самообразованием в... Я думаю, вы бы назвали это больницей. Прежде чем ее снесли, у меня было много диафильмов. Я увлекалась биологией и зоологией. Это правда, что гнемецкие слизевики, достигнув полной зрелости, становятся достаточно разумными, чтобы с ними можно было разговаривать?»
«Я бы сказал, даже более чем разумными». Мужчина ловко подбросил в руки один шарик. Желеобразный и мягкий он задрожал.
«Как чудесно!» — всплеснула руками Аннет. «Это так волнующе! Стоит остаться здесь, чтобы все увидеть самим. Вам не нравится?»
— спросила она, опускаясь на колени и наблюдая за его работой.
— Все эти ночные запахи, воздух и звуки, издаваемые крохотными существами, вроде хипфрогов и колокольчиков. И эти малыши. Вы дали им шанс выжить, а не просто оставили умирать. У вас доброе сердце, я это вижу. Как вас зовут?
— Зачем вам мое имя? Незнакомец искоса взглянул на нее.
— Чтобы я вас запомнила, — улыбнулась Аннет.
«Свое имя я украл», — ответил мужчина. «Но я помню человека, носившего его». Он опустил в ямку все шары, остался последний. Первый, показавшийся из земли, уже распустился. Теперь он представлял собой множество соединенных вместе сфер. «Но мне было необходимо его имя, чтобы я мог...» Он не договорил, но она поняла. «Меня зовут Чак Риттерсдорф».
«Вы родственник доктора Риттерсдорф, психолога с корабля «Терран»? Вы, должно быть, ее муж!»
Аннет была уверена в своих словах. Факт был очевиден. Вспомнив план Бэйнса, она прикрыла рот рукой и захихикала в озорном возбуждении.
«О!» — сказала она. «Если бы вы только знали!»
«Еще одно имя, которое тебе стоит запомнить», — подумала она. «Габриэль Бэйнс». «Как все прошло у Габриэля?» — гадала Аннет. «Удалось ли ему унизить Риттерсдорф?» Интуитивно она чувствовала, что план провалился. Но задуманное звучало забавно, если бы в него не был впутан Габи. Теперь, понятно, все кончено, потому что прилетел мистер Риттерсдорф.
«Как вас звали, когда вы были тут в первый раз?»
— прямо спросила Аннет. Чак взглянул на нее. «Вы думаете, я сменил свое...»
«Вас звали иначе»,
— уверенно констатировала она. «Не будь это так, Аннет запомнила бы его и узнала». «Скажем так», — нелюбезно ответствовал собеседник, — «я был здесь однажды. Встретил вас, а после улетел обратно на Терру, а теперь вернулся». Он посмотрел на Аннет так, словно она была повинна в его бедах.
Закопав последнюю сферу, он подобрал пустую коробку и лопатку и направился к кораблю.
«Нас теперь захватят слизевики?»
— поинтересовалась Аннет. Ей пришло в голову, что, возможно, происходящее было частью плана Террон по завоеванию Альфы. Но идея была абсурдной. Чак имел все признаки человека, работающего в одиночку. Он напоминал пара.
«Вы могли сделать гораздо хуже», — лаконично ответил Риттерсдорф, поднимаясь по трапу. Чуть поколебавшись, Аннет последовала за ним. Яркий свет резал ей глаза. В кабинете корабля остался лежать на полке ее пистолет. Она оставила его там, когда наполняла миску водой, и забыла об этом. Риттерсдорф взял его в руки и осмотрел, а затем повернулся к ней, едва сдерживая усмешку. «Ваш?» — спросил он.
«Да»,
— пристыженно ответила Аннет. Она протянула руку, надеясь, что он отдаст ей оружие. Однако он этого не сделал.
«Пожалуйста», — сказала она, — «пистолет мой, и я положила его, потому что спешила помочь».
Взгляд Риттерсдорфа остановился на девушке. С минуту оба молчали, затем он протянул ей оружие.
«Спасибо». Аннет была искренне благодарна. «Я запомню ваш поступок».
«Этим вы собираетесь спасать Луну?» — с улыбкой спросил Риттерсдорф.
«А он не так уж и плох собой», — решила Аннет. «Если не считать беспокойного, измученного выражения лица и слишком большого количества морщин. Его глаза приятного, чистого, голубого цвета. Ему около 35, не такой уж и старый, немного старше меня». В его улыбке она видела боль. Не то чтобы подлинную, скорее противоестественную, словно ему трудно быть счастливым, пусть даже ненадолго. Возможно, как и Дина Уотерс, мистер Риттерсдорф был склонен к унынию. Если Аннет права, то очень жаль. Депрессия — ужасная болезнь. Гораздо хуже, чем другие.
«Не думаю, что у нас получится спасти Альфу. Это скорее для моей собственной защиты. Вы ведь в курсе нашего положения, не так ли? Мы...»
Вдруг в сознании Аннет возник голос. Слабо, но отчетливо он прохрипел.
«Риттерсдорф»,
скрипнув, голос затих, а затем вернулся, напоминая слабое шипение радиоприемника.
«Это мудро. Я вижу, что Джоан...»
Голос вновь смолк.
«Господи, что это было?» — ужаснулся Аннет.
«Это слизевик. Один из них. Кто именно, я не знаю».
Чак, казалось, испытал облегчение и громко произнес. «Все непрерывно». Он прокричал так, словно Аннет находилась за добрую милю от него. «Что скажете, мисс Голдинг? Скажите что-нибудь!» Внезапно он схватил ее за руки и закружил в танце радостного детского праздника. «Скажите что-нибудь, мисс Голдинг!»
«Я рада, — послушно отозвалась Аннет, — видеть вас таким счастливым. Вы должны улыбаться и радоваться как можно чаще. Конечно, я не знаю, что произошло. Во всяком случае...»
Она высвободила пальцы.
«Я знаю, что вы заслуживаете счастья, что бы это ни было».
Аннет почувствовала позади себя движение, оглянулась и увидела в дверях корабля желтую глыбу, которая перевалилась через порог и медленно, волнообразно продвигалась вперед.
«Так вот какие они», — поняла Аннет. «Это заключительная стадия. Выглядит захватывающе».
Аннет отступила, но не в страхе, а в благоговейном трепете. То, как быстро появилась на свет новая особь, оказалось настоящим чудом. И теперь, насколько помнила Аннет, слизевик останется таким навсегда, пока не погибнет от холода, жары или от слишком сухой погоды. И в конце вновь появятся споры, и цикл повторится. Когда слизевик вполз внутрь, за ним появился второй, а следом и третий.
«Ты раннен, Клем?» — удивленно спросил Чак.
«Существует обычай», — зазвучал в голове Аннет голос, — что первенец перенимает идентичность родителя. Но на самом деле никакой разницы нет. В каком-то смысле все мы раннинги, клемы, копии друг друга. Я выбрал себе это имя. Остальные придумают новые имена. У меня сложилось впечатление, что мы сможем тут жить и жить хорошо. Атмосфера, влажность и гравитация
кажутся вполне для нас подходящими. Ты помог нам расширить среду обитания, перенеся нас более чем... Сейчас подсчитаю. На 3 световых года от нашего первоисточника.
Спасибо, — добавил он, или, точнее, они.
Боюсь, на вас скоро нападут. Тебе лучше улететь как можно скорее. Вот почему мы пришли на ваш корабль, те из нас, кто успел созреть.
— Кто нападет?
— спросил Риттерсдорф. Он нажал рычаг на панели управления, и люк корабля закрылся. Сев в кресло пилота, Чак приготовился к взлету.
— Мы это выясняем, — донеслись до Аннет мысли трех ганимедян. — Речь идет о представителях местного населения. Они называют себя манами. Видимо, им удалось взорвать какой-то другой корабль.
— Боже мой! — сквозь зубы простонал Чак. — Должно быть, это корабль, на котором прилетела Мэри.
— Скорее всего, ты прав, — согласился Слизевик. — Маны, что идут себя, поздравляют друг друга с победой. Их борьба с миссис Риттерсдорф была успешной, однако ей удалось спастись. Она была на первом корабле. На данный момент ее местоположение неизвестно. Маны охотятся за ней и ее командой.
— А как насчет ближайших военных кораблей Террон? — уточнил Риттерсдорф.
— Военных кораблей? Маны воздвигли вокруг своего поселения что-то наподобие защитного купола. Сейчас все они в безопасности.
Слизевик задумался. Но ненадолго, и маны это знают. Их вылазки и контрнаступления носят временный характер. Но им все равно это в радость. Они по-настоящему счастливы, в то время как корабли Террон бестолку жужжат вокруг да Винчи Хайтс.
«Бедные маны», — подумала Аннет. «Не в силах заглянуть в будущее, они сосредоточились на настоящем и ринулись в бой так, словно имели реальный шанс на победу».
Но в правильном ли свете она видела происходящее? Служило ли улучшением ситуации ее готовность принять неудачу? Неудивительно, что все кланы зависели от манов. Они были единственными, кто обладал мужеством и жизненной силой, что шла от смелости. Остальные, поняла Аннет, давно потеряны. Все произошло еще до того, как появилась эта Терранка, Мэри Риттерсдорф. Габриэль Бэйнс, ехавший со скоростью жалких 75 миль в час в Гамлет-Сити, увидел, как юркий маленький кораблик взмыл в ночное небо.
«Я опоздал», — подумал Габриэль.
Псионическое чутье пара подсказывало ему, что живая или мертвая, она там, на борту. Так или иначе, но она улетела. И Габриэль, чувствуя, как на него накатывают отчаяние и горечь, снизил скорость. Какой от его действий был толк? С тем же успехом он мог вернуться к своему клану в Адольфвиль, чтобы прожить с ними эти неизбежно последние дни. Бэйнс начал разворачиваться, и вдруг рядом с ним что-то громыхнуло. Нечто со скрипом и лязгом направлялось к Гамлет-Сити. Отлитое из первоклассного железа чудовище, ракетный танк, творение и гордость манов, ползло, освещая окрестности мощными прожекторами. На его спине развивался красно-черный флаг, боевой символ клана. Габриэль, вероятно, стал свидетелем наземного контрнаступления. Но что происходило на самом деле? Перед ним было орудие манов, но оно направлялось точно не в Гамлет-Сити. Быть может, они пытались добраться до корабля, прежде чем он взлетит. Но для них, как и для него самого, было уже слишком поздно. Габриэль нажал на клаксон. Танк развернулся, люк башни открылся. Из него высунулся незнакомый Бэйнсу человек и помахал рукой. Лицо мана пылало. Было видно, что он наслаждался происходящим, тем, к чему так долго готовился. Он защищал Альфу-3М2. То, что угнетало Бэйнса, оказывало противоположный эффект на манов. Для сидящего внутри машины мана конфликт с Терранами стал возможностью показать свою воинственность и красивую позу. Габриэля это не удивило.
«Приветствую!» — широко улыбаясь, крикнул танкист. «Вы, как я вижу, упустили корабль», — как можно более язвительно отозвался Габриэль.
«Ему от нас не уйти», — без тени смущения ответил Ман и, не теряя жизнерадостности, вскинул руку в небо. «Взгляни туда, приятель! Видишь ракеты?»
Секунды позже над головой Бэйнса что-то сверкнуло, посыпались осколки, и Габриэль понял, что корабль «Терран» подбит. Ман был прав. Бэйнс пришел в ужас. Интуиция подсказывала ему, что Аннет находилась на борту.
«Вы варвары! Чертовы маны!»
— закричал в бессилии Габриэль. Справа от него падали обломки подстреленного судна. Захлопнув дверцу машины, он завел мотор, съехал с дороги и двинулся в сторону. Танк манов поехал следом, разрывая ночь скрежетом и лязгом металла. Бэйнс первым добрался до останков корабля. Огромный газовый шар вылетел из корпуса, мягко спустив подбитое судно на землю. Наполовину зарытый в почву корабль лежал носом вниз и дымился. Увиденное еще больше ужаснуло Бэйнса. Судно вот-вот взорвется. В любую минуту атомный стержень внутри двигателя достигнет своей критической массы, и все будет кончено. Выскочив из машины, Габриэль бросился к люку. Подбежав, он увидел, как крышка откинулась, и наружу, пошатываясь, выбрался Терранин. За ним Аннет, а следом медленно выползла огромная желтая капля. Существо подтекло к краю люка и шлепком свалилось вниз.
«Послушай меня», — обратился к Ману Бэйнс, — «оставь этих людей в покое. Это женщина из Гамлет-Сити, она одна из нас».
«Одна из нас?» — переспросил Ман. «Если она из Гамлет-Сити, то она не одна из нас».
«Да ладно тебе!» — попытался успокоить разбушевавшегося товарища Бэйнс. «Неужели вы, маны, так взвинчены, что не признаете и не помните братство кланов во время кризиса? Опусти оружие!»
Не сводя глаз с танкиста, Бэйнс медленно пошел к своей машине. Под сиденьем его автомобиля был спрятан пистолет. Если он успеет добраться до него, то у него появится шанс спасти жизнь Аннет.
«Я доложу о вас Говарду Строу», — сказал Бэйнс, открыл дверцу машины и на ощупь забрался внутрь. «Я его коллега, представитель клана Паров».
Пальцы Габриэля сомкнулись на рукоятке пистолета. Он поднял его и прицелился, одновременно сняв с предохранителя. Сухой щелчок прозвучал отчетливо и громко в неподвижном ночном воздухе и заставил Мана мгновенно отреагировать. Лазерный прицел теперь был направлен на Габриэля. Ни Пар, ни Ман ничего не сказали. Они смотрели друг на друга, не двигаясь и не стреляя. Света было недостаточно. Ни один из них не мог полностью разглядеть другого.
«Аннет, мистер Риттерсдорф, ложитесь!» — прокричал Габриэль. «Ваша жена где-то поблизости, я улавливаю активность ее головного мозга!»
Бог весть откуда пришла ему в голову эта мысль, некогда было выяснять, но в достоверности информации он не сомневался. К счастью, Терранин не тратил времени на расспросы и подчинился приказу. Ман вздрогнул, отвел пистолет от Бэйнса, вгляделся в ночь и выстрелил наугад. Лазерный луч прошел над головой Терранина и прожег дыру в корпусе разрушенного корабля. Пытаясь определить источник стрельбы, второй ман высунулся из танка. Он инстинктивно схватился за бластер, но не выстрелил. Он пытался сообразить, что происходит и кто, черт побери, стрелял.
«Аннет, быстро в машину!» — крикнул Габриэль, придерживая дверцу.
Поля подняла голову, взглянула на Бэйнса, затем повернулась к лежавшему рядом Терранину. Они коротко кивнули друг другу, вскочили и, спотыкаясь, бросились к машине. Ман открыл огонь из люка, но не по беглецам. Он стрелял в темноту, туда, откуда прилетел лазерный луч. Не обнаружив цели, он прекратил бесполезную пальбу и нырнул обратно в люк. Башня захлопнулась, и машина, содрогнувшись, тронулась с места и поехала вперед. Из дула танка вылетел снаряд, прошел прямо, параллельно земле, и взорвался, оставив глубокую воронку. Габриэль попытался развернуть машину и затормозить. В момент взрыва, казалось, земля и небо поменялись местами, будто разверзлись недра и поглотили их. Бэйн закрыл глаза, но то, что происходило, невозможно было забыть. Терранин выругался. Аннет заскулила от страха.
«Маны!»
— стиснув зубы, прорычал Бэйнс, чувствуя, как ударная волна подбрасывает машину. «Нельзя использовать такую ракету!» Сквозь шум голос Терранина был едва слышен. «На столь близком расстоянии!» Подхваченная взрывной волной машина поднялась и тяжело опустилась, накренившись и едва не упав на бок. Бэйнса швырнула в сторону, но если защитная обивка крыши смягчила удар, то столкновение с приборной доской было куда более ощутимым. Устройств, какие установил предусмотрительный пар для защиты от нападения, оказалось явно недостаточно. Машину опять подбросило и крутануло. «Ненавижу манов», — говорил себе Габриэль, — «и никогда в жизни не выступлю за совместное сотрудничество». С криком «Господи!» на него свалилась Аннет. Бэйнс придержал ее, инстинктивно закрываясь от осколков, посыпавшегося на него выбитого стекла. В нос ударил едкий запах чего-то горящего, возможно, его собственной одежды. Сработала противопожарная защита, и в машину хлынула антитермическая пена. Бэйнс оказался в сером море, ища, за что можно ухватиться, и снова потерял из виду Аннет. «Проклятие какое-то!» — подумал он. «Эти штуковины, стоившие мне столько времени и денег, в 100 раз хуже чертового взрыва!» «Мораль-то в чем?» — спрашивал он себя, барахтаясь в липкой пене. Это напоминало намыливание для некой великой эпиляции. Бэйнс изо всех сил пытался высвободиться. «Помогите!» — прокричал он, хлебнул пены и закашлялся. Никто не отозвался. «Я взорву к чертовой матери этот танк!» — отплевываясь мысленно, восклицал Бэйнс. «Клянусь, я отомщу! Я всегда знал, что эти надменные маны против нас, они поплатятся за это!» «Вы ошибаетесь, мистер Бэйнс!» — мелькнула в голове спокойная и здравая мысль. «Солдат, выпустивший ракету, не собирался причинять вам вреда. Прежде чем выстрелить, он произвел тщательный расчет, по крайней мере, так ему показалось. Вам не стоит видеть злой умысел в случайном ранении. Сейчас он пытается дотянуться до вас и вытащить из пылающей машины. И ваших спутников тоже. Если вы меня слышите, — мысленно взмолился Бэйнс, — помогите. Я ничего не могу сделать, — донесся виноватый ответ. Я всего-навсего слизевик, и ни при каких обстоятельствах не могу приблизиться к огню, будучи слишком чувствительным к теплу, как ясно показывают недавние события. Пытаясь помочь вам, двое моих собратьев погибли, и в данный момент я не готов снова размножаться. В любом случае, — вдруг добавил инопланетянин, — если бы я и попытался кого-то спасти, то это был бы Риттерсдорф. Чья-то рука схватила Габриэля Бэйнса за шиворот, подняла, выволокла из машины и отшвырнула в сторону. Это был Ман. Представители их клана обладали недюжей физической силой. Затем он вытащил Аннет. Теперь Риттерсдорфа донеслись до лежащего на земле Бэйнса тревожные мысли слизевика. И вновь с полным пренебрежением к собственной безопасности, что также характерно для гиперактивного темперамента манов, солдат исчез в машине и вытащил Терранина. «Благодарю вас», — подумал с облегчением слизевик. «В обмен позвольте мне сообщить вам вот что. Ваша ракета не достигла цели. Доктор Риттерсдорф и симулякр ЦРУ, мистер Мейджбум, все еще где-то рядом. В темноте их не видно, но они вновь ищут возможность выстрелить в вас. Так что вам лучше вернуться в свой танк как можно скорее».
«С чего это я должен прятаться?» — рассердился Ман.
«Потому что ваш клан уничтожил их корабль», — ответил слизевик. «Развязана война. Скорее же!» Ман бросился к своему танку, но он не успел. Пройдя 2/3 пути, он рухнул лицом вниз, когда из темноты появился лазерный луч. На мгновение коснулся его и погас. «Ну что ж, теперь наша очередь», — с горечью подумал Габриэль Бэйнс, вытирая с себя пену. «Интересно, узнает ли она меня? Вспомнит ли о нашей сегодняшней встрече? И если да, то захочет ли она пощадить меня или убить?» Рядом с ним Терранин, по некоему странному совпадению, тоже назвавшийся Риттерсдорфом, с трудом сел и сказал: «Ваш пистолет. Где он?»
«Возможно, все еще в машине», — предположил Бэйнс.
«Зачем ей убивать нас?» — воскликнула Аннет. «Потому что она знает, зачем я прилетел сюда», — сказал Риттерсдорф. «Я убью ее». Его голос прозвучал спокойно. «К ночи один из нас будет мертв. Либо она, либо я». Очевидно, он уже принял решение. Над их головами раздался рев двигателя. Это был другой корабль. «Огромный», — понял Габриэль Бэйнс. У него появилась надежда. Возможно, теперь есть шанс сбежать от Мэри Риттерсдорф, которая, по подозрениям Бэйнса, была натуральной психопаткой. Пусть даже это и корабль «Террон». Это их последняя надежда. Было ясно, что доктор Риттерсдорф действует вне рамок официальных приказов. Ее ведет вперед собственное звериное возбуждение. Небо озарила сигнальная ракета. Ночь стала белой. Все вокруг, каждый предмет был виден с августовской ясностью. Разбитый корабль мистера Риттерсдорфа, брошенный танк Манов, убитый солдат, выгоревшая дотла машина Бэйнса. А в сотни ярдов от них бурлящий котлован, что оставила после себя ракета. Далеко среди деревьев можно было разглядеть две человеческие фигуры. Мэри Риттерсдорф и кто-то еще, о ком говорил слезевик. Габриэль рассмотрел и ганимедянина. Тот укрылся возле разбитого корабля. В свете сигнальной ракеты зрелище открывалось жуткое. Бэйнс подавил невольный вздох.
— Это военный корабль «Террон»? — спросила Аннет.
— Нет, — ответил Риттерсдорф. — Видишь кролика на боку?
— Кролика?
Зрачки ее глаз расширились.
«Это раса разумных кроликов? Они существуют?»
В оригинале на боку корабля изображен кролик. По-английски слово звучит как «Банни», что перекликается с именем Банни Хэнтмана. «Нет», — мысленно обратился к Габриэлю слезевик, — «это Банни Хэнтман», — с видимым сожалением произнес инопланетянин. «Он ищет тебя, Чак». Как ты с долей пессимизма предположил, с его стороны было легко догадаться, что ты прилетел сюда, на Альфу 3М2. Хэнтман покинул Браги-Сити вскоре после того, как ты стартовал с Терры. Я только что прочел это в его мыслях. Конечно, будучи спорой, я не догадывался о его действиях. «Ничего не понимаю», — подумал Габриэль. «Кто такой этот Банни Хэнтман? Кроличий бог?» И зачем ему понадобился Риттерсдорф? На самом деле Бэйнс даже не был уверен, кто такой этот Риттерсдорф. Муж Мэри? Брат? В голове у него образовалась каша. Все, чего он хотел, это вернуться в Адольффиль, туда, где его клан разработал надежную систему безопасности, как раз на такой отвратительный случай, как этот. «Мы обречены», — решил Бэйнс. «Все против нас». «Маны, доктор Риттерсдорф, огромный корабль с тотемным кроликом на боку, готовые в любой момент напасть Терране. Какие у нас шансы?» Внутри него росла и ширилась горечь поражения. «Так тому и быть», — подумал он. Он наклонился к Аннет, пытавшийся стряхнуть с рук антитермическую пену, и сказал: «Прощай».
«Ты куда, Габи?»
Она посмотрела на него большими темными глазами. «Да какая теперь разница?» — обреченно отозвался он. В свете сигнальной ракеты все выглядело именно так. Они находились под прицелом этой психопатки, Мэри Риттерсдорф. Она уже пристрелила Мана, шансов выжить у них не было. Габи неуверенно поднялась на ноги, отряхиваясь, как мокрая собака. «Я ухожу», — ответил он Аннет. Щемящая грусть нахлынула на него. Но не от приближения собственной смерти, а от того, что может погибнуть она. «Я бы хотел что-нибудь сделать, но эта женщина безумна, и мне это известно как никому».
«Ну...»
— протянула Аннет.
«Значит, ничего хорошего не вышло? Твой план провалился?»
Она украдкой взглянула на Риттерсдорфа. «Ты сказала «ну»?» — Габриэль рассмеялся. «Это было и впрямь удивительно. Постараюсь как-нибудь все тебе описать». Он наклонился и поцеловал ее. Лицо Аннет, скользкое и влажное от пены, на мгновение прижалось к его лицу, а потом он выпрямился и пошел прочь. В свете догорающей сигнальной ракеты он видел все. Он ждал, что его коснется лазерный луч, и, наконец, все закончится. Свет был так ярок, что пришлось зажмурить глаза. Щурясь, шаг за шагом он двигался вперед, не зная точного направления. Почему она не стреляет? Он знал, что она придет, и хотел, чтобы все произошло как можно скорее. Смерть от руки этой женщины — хороший конец для пара. Ироничный и заслуженный. Кто-то преградил ему путь. Габриэль открыл глаза. Перед ним стояли три знакомые фигуры. Сара Апостолис, Амар Даймонд и Игнат Ледебур. Три величайших провидца на Луне, или, иначе говоря, три величайших психа. Вот только их и не хватало. Левитировали они или телепортировались, или что они там делают. В любом случае, они попали сюда с помощью своей неомагии. Увидев их, Бэйнс почувствовал лишь раздражение. Ситуация и так была весьма непростой.
«Зло противоречит злу»,
— назидательно произнес Игнат Ледебур.
«Но от этого зла наши друзья должны быть спасены. Верь в нас, Габриэль. Мы позаботимся о том, чтобы вас доставили в безопасное место».
Он протянул руку Бэйнсу и улыбнулся. Лицо Гэба в этот момент было необыкновенно одухотворенным.
«Мне помощь не нужна», — ответил Бэйнс.
«Аннет, помогите ей». Ему показалось, что в этот миг он перестал быть паром. Тяжесть этой ноши исчезла. Он не хотел защищать себя от всякого зла. Впервые в жизни он хотел защитить кого-то другого.
«Они и ее спасут», — заверила его Сара Апостолис.
Над их головами все еще ревели двигатели. Огромный корабль с надписью «Банни» на борту заходил на посадку.